31 декабря. 8 дней после исчезновения. Поисковые отряды следовали особой тактике. Волонтеры шли медленно шеренгой не более 20 человек на расстоянии 3 метров друг от друга, как в спасотрядах, которые ищут погребенных под лавиной. Только вместо того, чтобы выдать им лавинные щупы, им объяснили, как надо осматривать территорию. Сначала из угла в угол окинуть взглядом выделенный участок, а потом мысленно провести линии воображаемого прямоугольника, который назывался сеткой. В их задачу не входило найти закопанное тело, для этого были собаки, натасканные на трупы. Они должны были прежде всего наметить направление поиска, выявить следы, которые могли бы привести к жертве. Однако Аннулу пока официально жертвой не признали, размышлял Мартини, идя вместе со всеми по лесистому склону. И тем не менее, она уже ею стала. Это как повышение по службе, честно тобой заработанное. Люди уже были убеждены, что благополучного исхода не будет. А в глубине души еще на это надеялись. Хотя на самом деле публика ожидала драматического исхода. Все жаждали испытать потрясение. Учитель вот уже несколько дней принимал участие в поисках. Во главе каждого отряда стоял полицейский. Чтобы уровень концентрации внимания не снижался, люди менялись местами каждые 30 минут. Поисковая смена длилась 4 часа. Первый день Нового года Мартини выпало дежурство сразу после полудня. Эта смена была самой короткой. В 3 часа солнце садилось за горами, возвещая конец всем наблюдениям, потому что у волонтеров не было приборов ночного видения. Первые дни поисков прошли почти в полной тишине. Все старались, чтобы от их внимания ничто не ускользнуло. А потом между ними установился опасный климат товарищества. Люди решили, что им позволено болтать на ходу, а некоторые даже прихватывали с собой еду и пиво, словно речь шла о загородной прогулке. Но их почему-то никто не останавливал. Да и говоря по правде, никаких следов ни Анны Лу Каснер, ни ее таинственного похитителя обнаружено не было. Чтобы честно выполнять обещание, данное жене, Мартини так и не сошелся ни с кем из своей группы. Он держался в стороне и избегал обмениваться мнениями с кем бы то ни было, ибо такие разговоры часто походили на сплетни. В тот день он заметил, что обстановка изменилась. Все сосредоточились на задании. Причиной тому было присутствие Бруно Кастнера. Отец пропавшей девочки уже принимал участие в поисках, но они с Мартини пока ни разу не пересекались. Бруно председательствовал на службе в Доме собраний братства, а потом присоединился к последней поисковой группе. Наблюдая за ним, Мартини заметил, что, несмотря на свалившиеся на него беды и напряжение, этот человек обладает недюжинной внутренней силой. Он не боялся наткнуться на примету, которая положит конец всем его надеждам увидеть дочь живой. Не исключено, что и для него это также было бы облегчением. Учитель задался вопросом, как бы он повел себя на месте Кастнера. Но на этот вопрос не было ответа. Надо было на собственной шкуре испытать душераздирающее чувство утраты. Завершив смену, волонтеры вернулись в базовый лагерь. На большой поляне в лесу установили палатку, где для отчета собирались командиры отрядов. Исследованные зоны вычеркнули на карте, но оставались труднопроходимые места, которые требовали повторного прочесывания. После этого руководители групп наметили план поисков на завтра. Волонтеры оставили свои машины в отдалении, и теперь все спешили к ним, чтобы разъехаться по домам. Прислонившись к багажнику белого внедорожника, Мартини стягивал грязные ботинки. «Послушайте меня внимательно», — громко сказал руководитель группы, и все сгрудились возле него. «Я связался с оперативным штабом в долине. Они говорят, что на ближайшие дни прогноз погоды отвратительный. С сегодняшнего вечера на пару суток зарядят дожди, а потому нам придется приостановить поиски до 2 января». Новость никому не понравилась. Некоторые проделали много километров, сами оплачивая дорожные расходы, оставив свои семьи, и теперь чувствовали себя обиженными. Руководитель группы постарался успокоить людей. «Я знаю, что дожди для вас не помеха, но состояние грунта в ближайшие часы не позволит передвигаться по лесу».
«Грязь уничтожит все следы», — заметил кто-то.
«Или наоборот, их обнажит», — возразил руководитель группы. «Как бы то ни было, мы не можем работать в таких погодных условиях. Это будет пустая трата сил, поверьте мне». В конце концов, ему удалось убедить волонтеров. Мартини увидел, как они печально побрели к своим машинам. Однако на полпути все остановились, собравшись кучкой. На дороге стоял Бруно Кастнер. Все по очереди подходили к нему, чтобы пожать ему руку или просто молча похлопать по плечу. Учитель тоже мог бы подойти и проявить солидарность, но он этого не сделал. Он остался возле внедорожника, а потом сел в машину и уехал первым. Никто не обратил на него внимания. Он стоял в коридоре, завернувшись в махровый халат, и вот уже 10 минут молотил в дверь ванной. Оттуда доносились приглушенные звуки рока, но ответа не было. Мартини начал терять терпение.
«Сколько тебе еще надо времени?»
Тут он заметил Клея, которая поднималась по лестнице со стопкой выстиранного белья.
«Она уже целый час как там закрылась», — сказал он. «Какого дьявола делать в ванной столько времени?»
Жена улыбнулась. «Она красоту наводит, дурачок!» И прибавила, понизив голос. «Ее сегодня пригласили на вечеринку!» Мартини удивился.
«Кто пригласил?»
«Какая разница? Ведь это хороший признак. Она начнет обзаводиться друзьями!»
«Ты что, хочешь сказать, что мы проведем конец года одни?»
«А у тебя есть другой план, учитель?» Подмигнула она, направляясь в кладовку.
«Думаю, пиццу и бутылку вина мы можем себе позволить».
А пока Клея проходила мимо, он, пользуясь тем, что у нее заняты руки, изловчился и ущипнул ее за зад. Моника вышла из дому около 20:00. Она по-прежнему была одета во все черное, но ради такого случая сменила брюки на юбку. Увидев ее, Лорис Мартини вдруг понял, что его дочь скоро превратится во взрослую женщину. И произойдет это достаточно быстро и без всяких предупреждений. Та самая девчушка, что в грозу сидела у него на руках, свернувшись в комочек, больше не попросит у него защиты. Но он-то знал, что всегда будет ей нужен. Надо только найти способ, как присматривать за ней, чтобы она этого не замечала. Пока Моника принимала душ, он сбегал в пиццерию за угол и заказал 2 пиццы, капричо, на вынос. Когда он вернулся, Клея лежала на диване в мягкой фланелевой пижаме, укрыв ноги пледом.
«А я-то думал, у нас будет лихая вечеринка, а не сю-сю-мю-мю», — запротестовал он.
В ответ Клея расстегнула молнию на пижаме и показала краешек черного кружевного белья,